Беседы с Брэнсом.
Сегодня мы поговорим о засилье англицизмов в нашей жизни. В последнее время все больше поднимается вопрос о культурной зависимости от Запада и от засилья иностранных смыслов, что выражается, конечно, в тотальном и всеобщем засилии иностранных, в основном английских слов. Сегодня с нами один из самых известных писателей русского зарубежья, историк литературы и журналист Юрий Георгиевич Милославский. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
На улицах больших городов России больше половины вывесок написано на английском языке. Не дали, как сегодня я прошлась по нескольким улицам, и я могу сказать, что 10% вывесок всего написано на русском языке. В основном это, конечно, какие-нибудь государственные или муниципальные учреждения, такие как поликлиники или какие-то учреждения государственные. На этой неделе в Госдуме предложили ввести ответственность за рекламные вывески на иностранном языке. По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, в стране нужно создать единое, как он сказал, языковое пространство. Как вы относитесь к такому предложению?
По порядку. К предложению создать в стране единое языковое пространство всячески присоединяюсь, готов всячески поспешествовать этому делу. Это, как говорится, само собой разумеется. Что касается думского предложение, которое я в этих днях читал, относительно введения каких-то штрафов за англоевропейские вывески, я, к великому моему сожалению, не могу эту идею поддержать, потому что это будет, возможно, успешная борьба с симптомом. Симптомом серьезного, я бы сказал, цивилизационного, культурного заболевания. Симптомами воевать себе дороже.
А что вы считаете, что же нужно делать?
Давайте сначала решить, с чем делать. Значит, почему это симптом? Этот симптом, который долгие десятилетия, если не сказать столетия, жил в нашей русской культуре, нашей русской цивилизационной такой сфере, в пространстве русской цивилизации, этот симптом, он говорит о серьезном неблагополучии в организме, и нам надо найти зону лечения, а не, что называется, разбивать термометр. Давайте посмотрим так, что называется, на этот пейзаж. Откуда это взялось? Собственно говоря, кто этот удивительный потребитель вывесок на иностранном языке? Давайте с вами, как старинные нью-йорксы, пройдемся по Мэдисон и представим себе на этих бесчисленных магазинах и магазинчиках, кафе и ресторанчиках, увидим с вами вывески на любом другом языке, кроме, условно говоря, всеми понимаемого английского. Нас бы это, мягко говоря, удивило, правда? Кто эти удивительные полиглоты? Кто это читает? И кто таким образом, собственно, привлекается? Вот то-то и оно-то. Вызвать у нас эдакий комплекс культурной неполноценности, я имею в виду в носителях русской культуры. И это началось далеко не сегодня, не вчера, не позавчера. Давайте вспомним известного героя известного романа. Героя звали по фамилии, он был Смердяков, который говорил, что вот хорошо, чтобы умная нация победила более глупую. Это когда было? Вспомним. Это середина 19-го столетия. То есть вот с тех пор вот эти вывески на иностранных языках в сознании носителя русской культуры настойчиво развешивались. И это, к сожалению, факт. Нам надо что-то делать с болезнью, а симптом тогда пропадет сам. Итак, представим себе, что мы видим на улице при, так сказать, обнаружении этих вывесок. Что происходит? Что, неужели все читают исключительно по-английски, а по-русски не владеют? Нет. Это символ некоего качества, и человек, это поколение, воспитанное на идее, как бы так сказать помягче, взыскания евроремонта в сознании такое, они это воспринимают как символ качества. И это, надо сказать, довольно печальная картина. Но она не сегодня возникла. Чтобы с ней начать бороться, необходимо заняться самой основой ситуации. Основа ситуации состоит в том, что вырастали эти поколения, взыскующие евроремонта, носители самым настоящим образом комплекса культурной неполноценности. Как это случилось, трудно сказать, но ведь давайте вспомним. Это началось еще в 70-е годы нашего столетия, когда появились все эти молодежные, как бы сказать помягче, субкультуры, терпеть не могу этого слова. Я бы сказал, какие псевдокультурки. Это очень такая характерная ситуация, и пока мы не поднимем как можно выше авторитет именно русского культурного приоритета, до тех пор наша молодежь будет упорно, извините за выражение, ботать по евросеньке. и находиться в пределе взыскующих евроремонта. С этим можно сразиться только при воздействии всех возможных механизмов, разумеется, не административных, это просто бесполезно. Нам нужно менять систему образования, возвращать ее в нужные, так сказать, кондиции, придавать ей совершенно иной ход, и главная система воспитания. Иначе будут только нарастать те, кто, прочтя вывеску на условном английском языке, будут считать, что вот в этом-то месте, ребята, здесь хорошо, а там, где по-русски написано, там, конечно, похуже. Ну, так сложилось. Вот и Смердяков великий говорил, что умная нация должна победить нацию более глупую. Фактически мы способствуем развитию, как сказать, культуры побежденных, которые хотят говорить на языке победителя, показывая тем самым, что они, мол, тоже не лыком шиты. Вот такая неприятная ситуация.
Да, Юрий Георгиевич, а что же мы можем сделать? Ждать, пока следующее поколение вырастет? Это, наверное, все-таки не очень рационально. Нам бы хотелось как-то побыстрее к этому прийти. Нам бы хотелось побыстрее прийти к культурному суверенитету.
С нового учебного года, то есть с 1 сентября по новому стилю, надо менять учебные программы, начиная с первого класса, а лучше с детского сада.
А что делать со взрослыми людьми, с молодежью?
Как вам сказать? Делать практически, опять-таки, система воспитания, система культурного, так сказать, возрождения, она не совершается в один день. Но я говорю серьезно относительно смены программ. Надо искать учителей. Если для этого следует, как недавно подняли возраст этих самых в России контрактников на военной службе, так надо поднимать, видимо, возраст преподавателей, призывать к работе тех, кто были готовы к этой работе и десятилетиями ранее. То есть призывать буквально до 70 лет, а то и позже. Звать учителей. Надо спасать российскую молодежь, юность прежде всего. Что касается людей взрослых, их надо переубеждать. Знаете чем?
Чем?
Победой. Победой, культурной победой. Помните знаменитое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, где есть роковой вопрос? Или русский от побед отвык? Этот вопрос надо дать честный ответ. Отвык. Надо бы эту отвычку преодолеть. Для этого необходимо опять-таки менять культурные приоритеты. К сожалению, это не делается в один день. И поэтому думское постановление о том, что за иностранную вывеску будут взимать какой-то штраф, сразу скажу вам, это дело не поможет. Наоборот, это вызовет, переведет это всю эту, весь этот хлам, простите за выражение, в область запретного плода. Запретный плод, как вы знаете, он сладок.
Да, хорошо. Но вот нам долго очень говорили, что этот процесс американизации, англизации нашей речи, он закономерный и отражает процесс интеграции нашей страны. На самом деле, как мы видим, это процесс утери самостоятельности. Все-таки нельзя только одним образованием обойтись. Может быть, можно каким-то образом очищать русский язык от англицизмов, с каким-то другим способом? Вот во Франции, как вы знаете, есть закон, который приняли и который как раз боролся с англицизмами. Что вы думаете вот по этому поводу? Может быть, все-таки можно бороться с чистотой русского языка? В смысле, за чистоту языка?
На уровне, да, на уровне так называемой публичной речи, так сказать, норм газетных, условно говоря, норм прессы, да, разумеется, можно. Это не так сложно. Надо только его хорошо знать, я имею в виду русский язык. Понимаете, какая штука? Это ведь не так просто, знаете, если на каждый вопрос, например, раньше мы сказали бы так, вот, скажем, вы мне предлагаете сегодня зайти, скажем, к вам и выпить чашечку чая. Я вам тебе спасибо, да, буду очень рад. Если мы это сделаем сегодня, во-первых, я скажу вам, нет проблем, то есть, в смысле, я свободен, да, это ведь калька, правда, нет проблем.
Да, конечно.
И так говорит 65% носителей, условно говоря, этого евросознания, так сказать, ложного евросознания, скажем так. Потом я еще вам скажу, значит, сделайте мне телефон, да, чтобы я знал, когда подойти.
Да, но я даже не хочу эти кальки все повторять, отвратительные, конечно.
Ну, то-то и оно-то, да, это не сегодня возникло. Это возникло от предпочтения, от длительного убеждения поколений в том, что это, мол, есть главное, настоящее и самое лучшее. Это и есть то, что я называю культура взыскующих евроремонта. Произошел такой евроремонт сознания. Это надо обязательно изменить. Это, так сказать, работа не на один день. Но, как мы уже с вами сказали, это совершенно справедливо, если будут установлены совершенно определенные нормы и будет, так сказать, кем-то, как условно говоря, следить, как это за этим руководить. Но кто это может сделать? На самом деле дела довольно такие серьезные.
Да, я совершенно с вами согласна. Ведь когда ты живешь в Америке и видишь эти жутчайшие вкрапления английских слов в русский язык, это так называемый рунглиш, это звучит ужасно, и всегда понимаешь, что человек, который говорит на таком языке, он просто малообразован. А когда ты видишь это в Москве или когда ты видишь это в России, то это, конечно, производит впечатление не самое благоприятное. Поэтому вот эта борьба с англицизмами, она, мне кажется, очень такая важная тема. Действительно, надо, наверное, с детей начинать. Но, может быть, из каких-то указаний правовых актов, чтобы хотя бы это не шло из радио, телевидения и так далее. А что вы думаете про то, есть ли у России культурный суверенитет? Мы не будем говорить только про язык, мы хотим поговорить про культуру и про то, что язык очень влияет на культуру, и язык является частью культуры. Есть ли сегодня в России культурный суверенитет?
По моему, так сказать, глубокому убеждению, возникшему в результате полученного мной образования, я бы сказал так. Культура утоплена в языке. То есть это взаимосвязь очень серьезная. Это первое. Это такое уточнение просто, добавление. Но главное вот что. Я бы предпочел говорить не о русской культуре, а о русской цивилизации. Русская цивилизация совершенно суверенна. Это наследие древней Византии. Поэтому говорить об этой там, что мы, может быть, не самостоятельны в этом плане, это абсурд, это невозможно. Есть гораздо более неприятная ситуация, практическая, да, в течение многих десятилетий, а то и больше. У нас происходило, как бы это сказать, сегодня говорят иногда об отмене, условно говоря, русской культуры. Это, кстати, такая ерунда, это никто всерьез этим не занимается, такой чисто политический прием и так далее. Но это несущественно. А вот существенно то, что происходило достаточно настойчивое, упорное, хотя и скрываемое, подмена русской культуры. В этом смысле ко времени наступления Третьей русской смуты, а Третья русская смута наступила, как вы знаете, в конце 80-х, начале 90-х годов, возникла целая подмененная русская культура на всех уровнях, на уровне писательском, литературном, художественном и прочее, и прочее, и прочее. Я уже говорил раньше, что у меня есть по этому поводу цикл статей, но он посвящен литературе и всем прочим явлениям культуры. Вот эта подмена, она и порождает зависимость. Она, разумеется, зависит, и в этом смысле она просто не является частью русской культуры, и она, разумеется, зависит от той системы, от тех геополитических, я бы сказал, событий и индивидуумов, которые эти события так или иначе производят. Поэтому такой, в общем, ситуации оказаться очень нехорошо. Но, тем не менее, это есть. Надо сказать, что русский читатель, слава ему, он как-то, я бы сказал, бессознательно еще отличает подлинное от фальшивки. Это касается литературы. Есть другие области, менее такие заметные. Это, например, у нас есть, я, знаете, но у меня большой стаж, довольно, вы знаете, там, радиотележурналистики. Наша радиотележурналистика российская, она отличалась, так сказать, чисто культурнически от тележурналистики, скажем, тех стран Западной Европы, которые мы обычно упоминаем, и Северной Америки. Сегодня есть манера этой такой бодрой скороговорки, которая заменила какую-то такую, знаете, соцреалистическую скороговорку, но на западный манер. В этом смысле надо уметь отстаивать свой суверенитет. И главное, вот этот бессознательный, уже возникший, как это сказать, ну, ничего не поделаешь, придется говорить какой-то такой термин, знаете, лингвокультурный поведенческий стандарт бессознательный, который возник за эти годы, его надо разрушать.
А вы ведь первый начали говорить об этой подмене русских смыслов в нашей жизни.
Да, я об этом упоминал несколько раз в своих статьях, писал часто статьи. Еще кое-что об этом хочу написать, о взыскующих евроремонтах в культуре, так сказать. Это очень такая для меня важная тема, любопытная. Но надо все-таки что-то делать с этими вещами, надо уметь это делать. Для этого надо прежде всего выходить в сознание. Из подсознания в сознание. Откуда это возникло? Ну, в самом деле, давайте вспомним. У меня довольно такие мрачные ассоциации по этому поводу. Я помню, что еще в молодости, еще до эмиграции, в своем Харькове родном, где я вырос и окончил первый университет, мне показывали старожилы фотографии Харькова времен оккупации, да, улиц главных города времен оккупации. А там тоже на каждом углу были написаны надписи, естественно, по-немецки, да, то есть вывесочки, всякого рода рекламки были по-немецки. не считая указов командования, которые были на других языках, конечно, чтобы их читали прохожие, на всяких кафе, магазинчиках и прочих подобных местах обязательно было написано таким еще готическим шрифтом, если кто находил соответствующего специалиста по-немецки, какие-нибудь отдельные слова, там, кафе, то же самое и прочее, и прочее. Почему это делалось?
Почему?
Только ли для оккупантов, но опять-таки это попытка, так сказать, присоединиться к победителям, и таким образом вырабатывался язык побежденных. Они говорили, значит, как бы таком, с обязательным вторжением этих самых слов господина, белого хозяина. Это очень плохой симптом, и указами его не отменишь.
То есть вы считаете, то, что происходит сейчас, это то же самое, это симптом побежденного?
Увы, да. Это симптом того, кто очень хочет присоединиться к победителю.
Да, это, конечно, очень важно это знать.
С этим надо научиться, да. С этим надо научиться сражаться, но мы тут опять... приходим. Необходимо это все каким-то образом воспроизводить, что называется, в пределах культурного пространства. Для этого нужно, как я уже сказал, с 1 сентября всем идти в школу по новым программам. И я сейчас говорю не только о школах, так сказать, в номинативном понимании этого слова. С этим медлить нельзя больше, ни одной минуты.
Да, нам всем нужно учиться, и нам всем нужно следить за этим, конечно.
Только давайте еще вспомним одну вещь. Это возникло ведь опять-таки, это не сегодня возникло. Нам, я все пытаюсь такой тихой сапой продвинуть это воспоминание. Те, кто постарше, они же помнят 60-е и 70-е годы, когда возникли эти молодежные субкультуры, извините за выражение, опять же, где люди пытались говорить все время английскими словами, эти культуры так называемых фарцовщиков, культуры так называемых первых хиппи. Как там говорили? Вспомните. Как они лукали айсами по следам?
Это даже трудно сейчас понять. Сейчас другие слова используются, английские.
И оно-то, что трудно понять, но тем не менее, это же было именно то самое.
Я согласна, да.
Ну, там вся штука.
Да, и опять же, мне тоже кажется, что это звучит так же, как говорят малообразованные люди, которые говорят не на одном языке, не говорят не на другом языке, хорошо не говорят, мешают языки, и в результате понять их трудно. Да и неприятно слушать.
Это я понимаю, что неприятно слушать. Но ведь те, кто так говорят, они вовсе не считают себя необразованными. Наоборот, они считают, что они таким образом покидают эту более глупую нацию, я все цитирую Смердякова, и присоединяются к языку нации победителей, нации умной. Понимаете, в чем дело? Они чувствуют себя значительно более образованными, или, как принято говорить, в свое время было продвинутыми. Куда? Только продвинутый. Это другой вопрос.
Будем надеяться, что они все уедут от нас.
Это для меня не решение вопроса. Там, уехали, там, запретили. Это не то, что я отнюдь не являюсь демократом, как вы знаете, я являюсь монархистом, проще сказать. Ко мне это не относится. Я старый консерватор во всех отношениях. От того, что я издам указ, значит, это каким-то образом будет на уровне такого контроля самого простейшего, это можно будет как-то соблюсти, меня это совершенно не устроит. Я совершенно не хочу, чтобы они сидели дома, эти самые они, условно говоря, и продолжали ботать по своей еврофенке и тем самым показывать мне дулю в кармане. Это скучно.
Да.
Право, это не решает вопрос. Это действительно, это ведь болезнь, ее надо лечить. Болезнь это имеет свои причины, человек не болеет просто так, правда? Ни с того, ни с сего. Надо менять культурную диету.
Да, культурная диета – это очень хорошее понятие. Давайте менять культурную диету. И я хочу вас поблагодарить за очень интересную беседу. Надеюсь, что вы к нам придете еще, и что мы продолжим этот очень интересный разговор.
До свидания.
Беседы с Брэнсом.
С нами Дмитрий Борисович Докошко, который родился и вырос во Франции, в Париже. В 70-х годах прошлого века он преподавал французский язык в Московском университете. Более 33 лет работал в агентстве «Франс Пресс» журналистом. Наряду с журналистикой Дмитрий является соучредителем Союза русофонов Франции. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте поговорим об использовании английского в различных сферах нашей жизни. Я знаю, что такая проблема есть не только в России, но и в других странах, и во Франции. Как вы к этому относитесь?
Не надо или не надо дать впечатление, во всяком случае, что вы какой-то старик, который постоянно ворчит против явления современной жизни и так далее. Это так выглядят те французы, которые защищают французский язык против этой англисизации, скажем так. которая, ну, появляется все больше и больше, и которая не всегда нужна при том. Но такая тенденция есть, она всегда была. Это тоже в логике языков. Притом такие языки, именно как русский, которые довольно легко хватает чужие языки. Раньше это был французский, это иногда немецкий, и это, конечно, английский. Ему довольно просто прибавить приставку или
окончание.
Адаптировать окончание, будь это глагол или будь это прилагательное или другое. Есть возможности на русском языке это адаптировать, это русифицировать. Так что тут уже борьба просто против использования английского, она, в общем-то, должна вестись. Надо немножко осторожно. Был такой закон, я не знаю, его, кажется, все меньше и меньше на него обращают внимание, но помню, что был закон все-таки в России, который запрещал вывески только на иностранных языках и, во всяком случае, на латинском шрифте. Так что этот закон, конечно, надо обязательно соблюдать, но я сказал бы, что гораздо опаснее. Опаснее, потому что это уже вопрос не языковой, а вопрос идентичности. Тот факт, что везде английский язык проскальзывается именно для влияния. Это было в области, в том числе, кино, спектаклей, музыки, которую именно слушает молодежь. Это в России довольно чувствительно, потому что именно в области кино, в том числе, дистрибуции, контроля над кинозалами, сделаны компаниями, которые были куплены американскими компаниями. Так что естественно, что показывают гораздо больше американского кино, чем русского. И русское кино, конечно, по коммерческим соображениям гораздо меньше производит. Ну, оно может быть интеллектуально обеднело, но я не думаю. Во Франции защищают все-таки культуру, и до сих пор как-то французы все-таки к этому придержались. Они это исключили, в том числе из договоров Международной торговой организации. Это была довольно трудная борьба, но в том числе есть организация французская, которая поощряет французское кино. Конечно, его уже сумели проамериканцы, к сожалению, французы, сумели уже исказить и использовать эти возможности для натовских фильмов, в общем, или голливудских, но все же это существует. Я думаю, что в России было бы неплохо сейчас, так как бойкотируют западные и кинокомпании, и коммерческие, была бы хорошая оказия для России делать усилия с этой стороны и произвести определенное количество фильмов, которые могли бы быть показаны именно в кинозалах для, в общем-то, немножко другого типа мышления, образования шаблонов, которые, конечно, через Голливуд в том числе и построены против России и против русских. Это довольно очень хитро и хорошо сделано, между прочим. Притом, такие вещи, как разные эти майки, фуфайки, футболки для маленьких детей, для маленьких, для младенцев. Вы не заметили, что на них на всех записи, надписи на английском языке? Для чего это? Почему это? Это чтобы стал язык родной. Это чтобы для мирового государства, которое уже планирует давно, и это идея Рокфеллера еще 50-х годов, чтобы люди привыкли к этому языку. К сожалению, это китайцы делают. Китайцы все-таки завод мира. И, к сожалению, те, кто это заказывает и продает, дистрибуторы, в том числе в России, я даже не говорю о Франции, тут уже, хотя об этом тоже здесь мы подчеркиваем, но в России хоть перестаньте постоянно писать на английском, на одежде, просто младенцев, маленьких детей. Это становится родное для них. Это то, что у них остается в памяти. Эти фразы по-английски, которые нужны для американского рынка, но которые не обязательно нужны для других стран. Притом уже у студентов это постоянная ссылка на американские университеты, на американские поведения. Это тоже было бы хорошо сбалансировать. И думаю, что вот сейчас в России против этого можно меры принимать не жестокие, не авторитарные, но просто импорт детской и младенческой одежды с английскими надписями избегать.
Да, я согласна с вами. Я помню, когда я хотела привезти что-то в Америку с названиями, с русскими для детей или для взрослых даже. Это было очень трудно. Было трудно что-то найти с русскими надписями. Даже игрушки, на самом деле, было трудно найти русские. Были в основном какие-то странные, непонятные для русских игрушки. Поэтому я совершенно с вами согласна. И мне кажется, раньше это было очень модно иметь вот эти названия на всем. А теперь, поскольку мы все говорим «до свидания» всем этим фирмам, всем этим кинотеатрам американским, и все им говорят «скатертью дорога», так что я надеюсь, что это перестанет быть в моде, и сейчас совершенно другой тренд в России. Очень на это надеемся.
Не надо все-таки «до свидания» говорить, потому что тут все-таки много навыков есть, кое-что. То есть не мы, не русские, не русскоязычные отказываются от диалога, от обменов. Он должен быть более равновесный и должен быть между равными. Но на это пока, к сожалению, западноевропейцы и, во всяком случае, американцы совершенно отказываются от этого. Так что придется, во всяком случае, развивать свою идентичность. И, во всяком случае, надо избегать, чтобы молодежь лишилась своей идентичности и своим образом мышления. А тут эмоциональная сторона очень важная. И это вот американцы отлично поняли. Они всегда очень хорошо это разрабатывают и чувствуют. И в этом они, в общем-то, чемпионы. Надо тут это изучать и, в общем-то, иногда делать так же, как они, именно чтобы было более все равновесно. Это не значит, что надо было быть против. Это просто значит, что надо на это обращать внимание, а не думать, что это пустяк. Это не пустяк.
Давайте беречь наш язык и культуру и не следовать тенденции не только жить, но и мыслить по-американски. Как говорил известный поэт и писатель Чингис Айтматов, бессмертие народа в его языке. Спасибо.
Беседы с Брэнсоном.